בלוי זה שנספים של חנוכה. כדום על הבטם. ספייש חנוכה יש נשאי. תימו אסלם על מליטוי. תימו שקסנות צאתי נשאי. Есть известная очень история в мире, когда всевозможные люди, которые атеисты и тому подобное, у них были какие-то трагедии в доме, когда болел единственный сын, и уже врачи говорили, что нет никаких шансов. Вдруг они начинали молиться. Потом, когда эта ситуация проходила, им стыдно было перед самим собой, что они начинали молиться, что они молились. Я хочу немножко объяснить это. Мы когда-то печатали про Ицхак, здесь мы еще будем печатать книгу великого, одно из величайших мудрецов Святой Земли, Мабита Бейт Элоким. Он там говорит следующую вещь. Где есть место для нашей молитвы, там, где вещь, которая не находится в наших силах с ним сделать. То есть, когда, допустим, человек здоровый, взять ложку, положить ее и поесть, ему не надо молиться, чтобы были силы ложку вставить в рот. Не нужно. Это немножко тяжело, но немножко напрягись и сделай это. Место есть, на молитву есть тогда, когда это не в наших силах. Не в наших силах. И есть тут одно из, так сказать, краеугольных проблем на наших. Часто мы думаем, что вещи даже в наших силах, но на самом деле они далеко не в наших силах. И человек, когда думает, что молитва – это признак его слабости, вообще надо все делать самому, это проблема. Давайте просто объясню эту вещь немножко в ракурсе Хануки. Мы уже говорили не раз, что противостояние греков, Яван, и их мудрости Торы – это вопрос, мудрость, связанная с Творцом, божественный разум, который человек прилепляется к нему. И это мудрость, которая, даже не мудрость, скажу, мудрость это назвать нельзя, а естествознание, скажем так. То, что описывает наши три измерения, в которых мы живем. Плюс-минус. Плюс-минус. Вот. Когда мы говорим вообще о молитве, в чем суть молитвы? Это не отбубнить какие-то тексты, не выполнить так называемый религиозный долг, как мы уже говорили. То, что есть это мишна в Масехет Брахот, а осет филоток ва эн филоток теханоним, тот молится, молитва, конечно, обязательная, а не обращается к Творцу за помощью, это неправильно, это не то. Молитва должна быть таханоним. Таханоним, то есть мольбу, просьбу. В чем заключена идея понимания, что всех просит у Всевышнего? В этом заключается знание, что есть граница моим силам, и кто-то стоит надо мной, у которого нет границ для его возможности, и он внимает тому, что я говорю. Он хочет мне добра, и поэтому молитва – это самое естественное обращение к нему. Думаю, что тут не надо быть гениальным, чтобы понять, что это понятие молитва, она очень противоречит вообще греческой премудрости. То, что я не вижу, не знаю, для меня не существует, то, что говорили греки. то, что полагайся на свои силы, нет места для молитвы. Нет места для молитвы. И когда Апикорис, ситуация, когда он чувствует, что нет никаких, у него нет никакого выхода, начнет молиться, это очень истинно, вдруг истина в нем прояснилась. Говорит, говорили, волен с неволец, хотел этого или не хотел. Но он с этой истиной жить не хочет. Жить с тем, что он как по-русски, мы сами с усами, сами справимся, мы делаем то, что можем делать, а нас... И поэтому, если мы немножко вдумываем все вещи, именно еврейская молитва, истинная молитва, это и есть то, что отрицает, то, что отрицает греческая мудрость, и наша молитва, она отрицает эту самую мудрость. Еще можно сказать, больше объяснить. Есть Мишна и Гмара, Масехет Брахот, что молитва, мы направляем наши и сердце, и наше поворот тела, наше направление молитвы в сторону вне Эрец-Исраэль, в сторону Эрец-Исраэль. Эрец-Исраэль в сторону Иерушалаима. Иерушалаим в сторону храма, в храме, вокруг него, в сторону Кодыша Кодыша, Святых Святых. Называется храм Тель-Тальпиот. Тель это холм, а Тель-Пиот, Пиот это рты. Это тот холм, куда обращены все рты. Тель-Тальпиот. В чем тут идея? Почему, в чем есть идея даже направиться в сторону храма или хотя бы сердцем направиться в сторону храма, если мы не можем повернуться буквально и не знаем куда. Я когда-то слышал вещь Бора Моисея Шапиро. Вещь очень, очень ясная и понятная. Храм – это место, где постоянно была стыковка мира высшего и низшего. В силу этой самой стыковки это было место, где были постоянные чудеса. Это приводит Масехет Авот. 10 чудес было в храме в Иерусалиме. Масехет Йома приводит еще постоянные чудеса другие. Кто-то не поминается Масехет Авот. В чем смысл этих чудес? Почему это так? Потому что там, где есть стыковка высшего и низшего, то низший мир подчинен высшему. Там, где проявляются высшие духовные миры, то это естественно, это естество творения, это не какое-то особое, нельзя выходящая вещь. Это естество творения, что в этом месте эти духовные миры, они подчиняют себе законы природы. Поэтому в храме были постоянно чудеса, и в храме, и в Скинии Завета. Более того, мы сегодня говорим в Хануке, говорит Винский гон, что вообще чудо Хануки это не было из ряда вон выходящее. Вот Пурим это было, что из ряда вон выходящее, а про Ханука нет. Это Исраэль, это в храме. Так вот, когда мы молимся, что мы делаем? Мы обращаемся к Всевышнему, обращаем себя к Нему, и мы хотим, чтобы наши желания, которые наше устроение сердца, которое раскрывается в словах нашей молитвы, было услышано Всевышним. Что еще услышано? Всевышний и так знает, что мы хотим. Зачем надо молиться? Есть вопрос знания, вопрос влияния. Всевышний создал мир так, что есть влияние нашей молитвы на его правление миром. Мы хотим, чтобы наше влияние сердца раскрывается в словах молитвы, повлияло на управление. Как он влияет, это же Всевышнему, это он решит как. Вот что повлияло. Это влияние, источник его, эта стыковка, это связь высшего мира и низшего мира. Место этому, это храм, это святая святых. И мы обращаемся, я бы сказал так, к Всевышнему, как бы в направлении, где происходит это самое влияние, где, так сказать, высшие миры стыкуются с низшими и влияют на них. Понятно, если мы в это вдумаемся, то это самая стыковка двух миров, потому что вещь полностью противоположна Греции. Иван. Вот. И эти вещи просто поймем. Это то есть молитва не просто как порыв души, когда очень трудно и нет никакого выхода, а как постоянное знание, что мир высшим связан с низшим. И мы можем поэтому каждый день, три раза в день, и больше, каждому сколько ему нужно, обратиться к Всевышнему, просить его повлиять нам то, что нам нужно. Вот это вот постоянная жизнь так, это и есть жизнь не по-гречески. Не по-гречески, это жизнь по-еврейски. Я хочу тут немножко объяснить. Есть известная дискуссия между нашими величайшими мудрецами Рамбом, Маймонидом и Рамбаном, с точки зрения Рамбама, нас за победу нам молиться ежедневно, по закону Торы. Называется «Авода Шебалев» – «Служение в сердце». Рамбан говорит, что он отрицает это. Рамбан отрицает молитву. Он говорит, что Тора это нам не заповедовала. Хотя, безусловно, наши отцы молились. Это нет никакого спора. И Рамбан, без сомнения в этом, считает, что возможно, что во время, когда человеку трудно, тяжело, называется «Эц цара» – время, когда есть какие-то горести. Тогда Рамбан говорит, может быть, действительно есть по закону Торы обязанность молиться. Хочу объяснить точку зрения Рамбама. Я думаю, что она более принята реально. Что касается Аллахи. Вот Рамбам считал, что это постоянное состояние еврея состояние знания, что он нуждается в помощи свыше, и постоянное обращение к Всевышнему, чтобы нам помог. Даже если вроде бы, вокруг все в порядке. Ему помощь не нужна. Я очень люблю приводить одно место из Гмары Брахот, это место из Сидура. Мы говорим, утром, после так называемых Беркота Шахар, мы говорим одну молитву, говорим так, «Ирацон мирфанеха, Ашем улакай, улакай батай», будет воля перед тобой, ты спас меня и сегодня, и в каждый день от наглецов, от наглости, от дурного, от злого человека, от дурного товарища, дурного соседа, от дурного поражения, от сатаны, от тяжелого суда и так далее. Это источник этой молитвы, это молитва, которую наш великий учитель, Рабейну Акадош Рабби Иуда Наси, который нам оставил Мишну, это то, что он всегда говорил после Шмона Эсре, каждый день. Это была молитва после Шмона Эсре. Вот в этом месте говорится в Талмуде такое очень интересное добавление. Он молился эту молитву, чтобы спасли всяких злых людей и так далее. Хотя его постоянно окружали жандармы императора Антонинуса, чтобы его оградить от любой возможности, что-то мог его хоть как-то задеть его волосок. Казалось бы, можно не молиться, уже все вокруг вроде все, как сказать, органы безопасности окружают, охраняют. Вот тут вот мы видим эту, ну, во-первых, мы уже говорили об этом, тут виден голос Якова, который был Рэбби, что знал, что когда есть руки Эсава, его охраняют, это только потому, что есть какой голос Якова. Поэтому это не причина не молиться. Это одно дело. Но еще одна очень важная вещь, то, что действительно это знание, что наше существование в этом мире, оно не по законам природы. Не по законам природы. А наоборот, если мы думаем все эти вещи, то по законам природы нашему народу просто нет места в этом мире. По многим соображениям. Сказано, есть такие слова «Эн мазал Исраэль». Вроде бы евреи не подчиняются системе созвездий, астрологии. Тут написано более, я бы сказал так, это более глубокая вещь. Приводится в ваших книгах, что имеется в виду, что по системе Мазалот еврейскому народу нет места в этом мире вообще. Просто нет места. Правильно говорят, есть такое понятие «питгам эдиот». Такая вот полушутка, когда у дедушка бесплоден, и папа бесплоден, то нет шансов, чтобы и внука были дети. Кого имеется в виду? Авраам, Сара была бесплодна, Ицхак, Ривка была бесплодна, Яков, обе жены были бесплодны. Обе жены. И Эле, и Рахель. То есть, короче говоря, то, что наш народ пришел в этот мир, это в силу молитв. В силу молитв. А небо не будет чего-то другого. И это определяет, что еще одна вещь, что по системе Мезалот нет нашего народа места в этом мире. И мы реально это знаем. Вся еврейская история построена именно на том, что реально у нас не было места в этом мире. И мы в этом мире существуем в силу чего? В силу воли и наблюдения Творца. И то есть реально мы в этом мире существуем в силу постоянного вмешательства высшего мира, мира правления Творца в этот мир, у нас нет другого существования вообще. Нет у нас другого существования. Вот это истина означает, что нам нужно постоянно молиться. У нас постоянно, это самое естественное наше существование в этом мире, в смысле в изгнании, состояние ощущения, что почва уходит под ног. Человек этого не понимает головой, то не понимает это делать его буквально. И это знание этого, это есть суть нашей ежедневной молитвы. Пусть там плохо, пусть там хорошо, мы должны знать, что нам не хватает. У нас ничего не обещано даже на сегодняшний день, на завтра, на послезавтра, на вечер, поэтому надо об этом просить. Так еще объяснить. В двух словах, как я понимаю, это же некоторый аспект с точки зрения Рамбама о ежедневной молитве. Безусловно, это жизнь, это и есть еврейская жизнь, которая противоречит Явану, Греции. Есть, когда ты сказал, мы еще первый очень такой очень важный урок. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Одной историей. Когда-то пришел к одному величайшему мудрецу Торы последнего поколения, великий человек Рабиса Залман Мельцер. Вообще его жизнь тоже была история, сама его жизнь. Он был замечательный бахур ешива, гениальный, праведный и все прочее. У меня была одна проблема, он был очень тяжело болен туберкулезом. Это была нелечимая болезнь, скажем так. И все думали, что Чичи, он с этим миром уйдет. И вот он хотел обручиться с одной девушкой. Эта девушка очень хотела его выйти за него замуж. Она немножко понимала, за кого он выходит замуж. Все ей говорили, это невозможно, ты станешь вдовой через короткое время. Она пошла к Хафец Хаиму, девушка, простить его. Хафец Хаим сказал очень короткое, несколько слов. Есть люди, которые здоровые, а есть люди, которые долго живут. Рабби Залман Мельцер прожил почти больше 90 лет, насколько я помню. Он умер в преклонном возрасте в святом городе в Иерусалиме. Я знакомился с потомками в разных, так сказать, сферах. Их учился. Так вот, как-то к нему пришел, помню, это было с ним, я, может, перепутаю, но помню, это было с ним эта история. Ну, неважно. Знаете, если мы что-то говорим, есть одна постоянная проблема очень многих людей. Проблема, которая гложет и так далее. Это проблема больной в доме. Есть болезни, которые есть лечение, болезни, которые нет лечения, явно. Есть болезни, которые может быть лечение, может не быть лечение. Люди не знают, что с этим делать. Знают. Вот мы, слава Богу, знаем, что у нас был случай в нашей общине, нашего друга. Сейчас нет смысла имя называть его, которая была дочка, была полностью обречена. И, слава Богу, в этом месте мы сделали урок, попраздновали Месибат Одая, благодарную за эту трапезу, что она вернулась полностью к жизни и так далее. Там есть в нашей молитве такая браха. Ройфе холе Исраэль. Всевышний, он излечивает больных Израиля. Что это означает? Это следующая вещь. Вот эта история с этой его дочкой, его, когда она попала в тяжелейшую ситуацию в больницу, то спросила ее бабушка нерелигиозная, врачей и сестер, а что можно делать? Не сказать ничего, кроме как молиться. Ничего. Бабушка святой язык не знала. Она день и ночь говорила там тырим, писал бы по-русски. Вот. Есть, Всевышний открывается нам, как Ройфе Хойле Амой Исроэль. То есть в этом проявляется тоже присутствие высшего мира в низшем, и то, что мы действительно реально наблюдаем. Наблюдает постоянно, что врачи предсказывают такой результат. Человек стал жить месяц-два, может еще 2-3 года. Эта вещь очень часто. Очень часто. У меня была одна история. История с моим другом, которого отец был, операция на мозг, которая была очень неудачная операция. И мы давали, так сказать, недели, месяц жизни. И вот его папа после этого один месяц, второй, третий, четвертый. Каждый раз ему говорят врачи, еще есть, ну, 3 недели, 2 недели, месяц. Спросил мой друг врачи, почему вам не надоело говорить глупости? Мне говорить то же самое через полгода или год. Полгода или год. Скажем, мы не говорим глупости. По науке называется медицина, то, что мы видим. Есть вещи более высокие, чем медицина, которые тут работают. Мы этого не знаем, мы видим, что они есть. Но мы можем предсказывать только потому, что мы понимаем. Потому что мы понимаем, то мы говорим правду, мы не ошибаемся. Так вот, я повторю еще раз, понимаете, нам надо знать о всех отношениях, что вся наша молитва основывается на том, что Всевышний правит миром, и он этот мир раскрывается, в частности, жизнь больного находится в его руках, при всех дурных прогнозах и так далее. Так вот я хотел историю одну, которая начала это отступление, история была такая. Пришел, помню, как это было, Раиса Замлемельца, пришел еврей, человек уже очень пожилой, принес ему рукопись его Хидушей Тора, открытие в Торе, и сказал вот такую вещь. Это мои последние Хидушей Тора, открытие в Торе. Больше не будет. Спросил Раиса Замлемельца, почему? Почему нет? Он сказал мне свою историю. У меня давно-давно были проблемы с глазами. Я с ними считался. И всеми силами старался учиться. Это было нелегко. Проблемы с глазами. Это не так просто учиться. В какой-то момент я почувствовал, что как-то нет больше сил. Силой идти дальше. Нет, он уже был человеком немолодым, мягко говоря. И сейчас не то, что он бросил учить Тору, ни в коем случае. Он был там хахамом, он знал бы еще наизусть, повторять наизусть и так далее. Он не прекратил учиться. Он решил, потому что вот тяжкий труд над Торой, изучение каждого материала в источнике, в книгах, внутри и так далее, это уже как-то сил нет, мы будем повторять то, что мы уже знаем. В момент, когда он это решил, он перестал видеть. Шел к врачам. Говорят, что потом, судя по твоим глазам, ты не видишь уже десятки лет. Не видишь десятки лет. И он пришел к рабу и сказал, что вот не полагается, что меня наказали. То есть реально он жил много лет, он видел выше законов природы. Выше. Почему? Потому что он всеми силами держался за то. Знаете, если говорят о таком чудесном видении, оно было нашего учителя, Рабицкого Зильбера, я это просто был, наблюдал. Он рассказывал, что он был в лагере, это была лампочка, где-то 15 ватт или там 10 ватт. И что никто не видел, что он учится, то он закрутился в одеяло и так учился. Что-то можно было видеть. Ничего. Он так учился. Я когда присутствовал на одном семинаре, Зильбер в Лель-Шаббат, ночью в Шаббат, он это искусство демонстрировал, как можно учиться в полной темноте. Мы были на воздухе, там были какие-то уличные фонари, не было большого света, уличные фонари. Он закутался в одеяло, я был под рукой мишнайот. Маленькие буквы, я такие сегодня уже не читаю, давно отправил их, потому что мне жалко свой глаз. Такие не маленькие. В карманное издание, можно в карман положить все 6 разделов Мишны. Ну, я при этом открыл Рабицкого какое-то произвольное место. Не знал, какое. Он взял это одеяло и начал читать. Открываем, все правильно. То, что написано, это считается. Знаете, есть тут одна вещь, к чему-то рассказываю. Когда человек напрягается, он ищет помощи свыше, потому что напрягается. Это причина, что это его сопутствует помощь свыше. Раскрывается сила, которая так раньше у него была. Естественно, у них нет. Так вот, это тут есть одна принципиальная вещь. Когда человек молится, когда человек пытается идти против течения. То есть он каждый раз пытается сделать еще один шаг, который, казалось бы, у него нет сил это сделать. Почему он пытается? Не из веры в свои силы, а зная, что Всевышний поможет ему, если он постарается. постарается, то он не идет по инерции, потому что инерция уже кончилась давно. Это сила, это то, что противостоит грекам. А сила по инерции это Греция. Это по инерции. По инерции. Евреи живут по инерции, вот эта история, когда человек оказалось, что давно уже не видел. Жить дальше по инерции. Нет, тоже не учиться. Повторять. Но не работать дальше. То это причина, что он от помощи свыше он ее потерял. Знаете, это большое правило, мы сейчас это касается не только молитвы. Знаете, я еще вещь просто немножко объясню. Мы начали наш урок с того, что мы молимся о чем-то, что не в наших силах. Молитва, чтобы поднять, допустим, салфетку для чего-то. Это человек, который руки у него здоровые, молиться не надо. Человек, который парализованный, это надо еще. Как надо молиться? И все-таки еще одна вещь. В Хануку мы отмечаем 8 дней. И вопрос, почему 8, почему не 7? Вроде бы на один день было масло. Это вопрос старый. И ему есть несколько социальных ответов, есть целые книги на эту тему. Все ответы известны на этот вопрос. Почему отмечаем Ханука 8 дней вместо 7? Вот один из ответов, потому что первый день отмечаем сегодняшний Ханук. Мы пропразднуем благодарим Всевышнего за победу на войне. Победу на войне. Вот. Есть вот эта вещь. Казалось бы, как-то вместе идет вместе. Первое на войне это одно, чудо ханукальное это другое, но на самом деле это не так. Ханукальное чудо это было ясное открытие того, что победа на войне это было абсолютным чудом. И реально, то, что говорят наши учителя, Ханука раскрыла для всех нас, напомнила всем нам, это вот противостояние Греции. Помните простояние Греции, в том, что мир, он живет не сам по себе. Он живет по инерции, мир не живет по инерции. Он постоянно обновляется Творцом, по его воле, когда можем молиться, можем надеяться на изменения. И открытые чудо, как ханукальные свечи, как свечи Хануки, точнее свечи Менуры, которые зажжены все дни, это нам объясняет, и надо понимать, и, что и даже то, что не является открытым чудом, это тоже воля Творца, ничего другое. Это касается, допустим, вот наша тема, молитва, мы молимся о том, что мы не в силах сделать. Но мы должны знать, что даже то, что мы да в силах сделать, хотя мы не должны молиться за это, но мы даже знаем, что сила это сделать тоже от Всевышнего. И что, допустим, как-то тяжело болел, я знаю, что такое, когда нет сил перевернуться с бока на бок. Как человек понимает достоинство, может спокойно встать на ноги. Вот из этих чудес, то есть, мы не должны молиться, чтобы взять ложку и положить ее в рот. Мы знаем, что даже эта сила, взять ложку и положить ее в рот, это тоже Всевышнего. И это взгляд на жизнь – это и есть противостояние нашего народа Греции. Точнее, один аспект этого противостояния.